Из дома своего Семенов вызвал по рации Короточа и доложил, что убита косуля, и что люди из охотничьего дома, похоже, на этом не остановятся. Как быть? Короточ очень просто и коротко сказал: «Приеду сам, разберусь». Но почему-то не приехал. Хотя Семенов прождал его весь день и в обход не пошел из-за этого. А надо было идти. Все гости с ружьями еще на заре отправились в Кабанью долину. Не цветочки, конечно, собирать. Петро Маркович места себе не находил. За что не брался, все из рук валилось. Темное дело делается. Сколько уже годов на его обходе было спокойно. Браконьеры далеко обходили, не тревожили. А тут вдруг за этими гостями смотреть понадобилось. Короточ, как сказали, по каким-то срочным делам в город уехал. А вот Капустин. Да кто он такой, чтобы распоряжаться? Кому теперь говорить обо всем этом? Был бы молодой Молчанов, нету Молчанова. Уж не нарочно ли его в дальнюю командировку отправили? Семенов вышел покурить, сел на лавочку. Беспокойные мысли не выходили у него из головы. И тут увидел он на тропе человека. Петро Маркович вгляделся, вроде знакомый. И тоже с ружьишком, с рюкзаком. Неужто еще новый охотник на его голову? Он поднялся и, хмурясь, пошел навстречу. Но, узнав эту высокую фигуру, облегченно вздохнул. Наконец-то хоть один свой. — Здравствуй, Маркович, — устало сказал этот путник. — Сколько лет зим не виделись, а? Считай, с прошлого года. — Доброго здоровья, Ростислав Андреевич. Я смотрю, смотрю, глазам не верю. Будто Котенко. Только ты ведь не сказывался, что придешь в наши края. Слыхал, на восточном кордоне все лет. С восточного напрямик и к вам. Он снял карабин, рюкзак и, облегченно вздохнув, тяжело опустился на лавку. «Пойдем в хату». Семенову не терпелось угостить старшего научного работника чаем-обедом. Он почувствовал, как гора с плеч, только узнал Котенку. «Погоди, Маркович, отдышусь маленько. Я сегодня 20 км отшагал, если не больше. Думал, к ночи не успею. Молчанов не вернулся. И весточки не шлет. Недели скоро, как уехал. Что тут у вас происходит? Ведь я по телеграмме Борис Васильевич. Он не то чтобы приглашал, настойчиво требовал приехать». Теперь удивился Семенов. Зачем учитель звал сюда Котенку? Ему неведомо. А вот насчет происходящего под боком... Петро Маркович коротко рассказал о гостях, Капустине, об убитой косуле. И в конце опять расстроенно спросил: «Мне-то как поступить? Ума не приложу. Акт написать, прогнать их из лесу. Короточ в отлучке, а Капустин вроде уже за главного, командует и не хочет знать лесников». «Разберемся», — сказал Котенко, уже сообразив, что телеграмма Бориса Васильевича, несомненно, как-то связана с затеей Капустина. «Я отдохну 1-1.5 часа и подамся в поселок, поговорить надо. А ты вот что, пусть эти люди не знают, что я здесь, особенно Капустин, жену предупреди». Котенко не отказался от обеда. После еды полежал немного, задрав длинные натруженные ноги на спинку топчана, потом резво вскочил и собрался уходить. «Карабин и все прочее оставлю у тебя», — сказал он. Семенов, кажется, смутился, и Ростислав Андреевич заметил это. «Александр Егорович у меня свою одежу, понимаешь, оставил, как уезжал, и вот пропала». «Найдется. Не медведь же снял». «Кто знает. Пропало и кончено. А медведь, Ростислав Андреевич, побывал у нас. Молчановский, который. За Александром сюда приходил». «И олень?» — живо спросил Котенко. «И он тоже. Вон там, на опушке, кормил их Молчанов. Чуть ли не в обнимку стояли. Видел я в бинокль, как он их поглаживал. Чудеса!» «Это добрая весть», — сказал повеселевший Котенко. «Молчанов хочет довести свой опыт до конца. Раз привел за собой оленя, значит, дорогу с севера на юг для них осваивает. Мы так и договорились, переманить их на юг. Не видел этих зверей после его отъезда? Ни разу. Они одного Молчанова признают. Лиха беда начала, Петро Маркович. К счастью, не все люди звери. Мы друг с дружкой и то не ладим. А ты чтобы со зверьми? Погоди, не сразу Москва строилась. Ну, я пошел. Значит, договорились? Никому ни слова. В плохое время пришел ты в эти края, олень Хоба. Да еще не один, а с большой семьей, со своей подругой, Слончуком, очень похожим на тебя. В очень опасное время. Тебе и одному сейчас нельзя показываться в долине Ауры, где сделалось неспокойно, ведь твой рост, твои чудесные рога, которые в глазах охотников просто цены не имеют, твоя грациозная и мужественная красота способна ввести в соблазн любого жестокого человека с ружьем. А ты еще привел за собой рыжебокую, упитанную красавицу с большими влажными глазами, которые только на тебя и смотрят, потеряв по этой причине добрую половину всегдашней осторожности. Остановись хотя бы здесь. На границе леса и луга много вкусной травы, и заботливый лесник Семенов еще в мае разбросал для вас грудки каменной соли. Есть где укрыться от грозы, есть куда бежать, если хищник. Не торопись вниз. Не слушаешь, упрямец. Идешь вниз. Смотри, как бы ни случилось плохое. Дядя Алеха решительно повел городское воинство за кабанами. Наконец-то! Еще вчера он выследил стадо, во главе которого шествовал с приветом, не спугнул их и теперь намеревался подставить под пули, если не сикача, то хотя бы двух-трех уже округлившихся поросят. Всю дорогу он и его два помощника вполголоса инструктировали взволнованных гостей, как вести себя при встрече с кабанами, куда целить и куда, если потребуется, бежать. А может быть и обороняться. Чтобы подзадорить слушателей, он со знанием дела рассказывал, какие клыки у сикача и сколько он весит. От таких разговоров замирала душа охотника, и на выбритых щеках вспыхивал румянец тревожного счастья. — Скоро! — шепотом спрашивал Капустин. — За перевальчиком. Теперь уже скоро, — отвечал Бережной и прибавлял ходу, и все торопились за ним. Кабаны лежали в густых зарослях папоротника, расковыряв мокрую землю низины. Но сам с приветом был, как всегда, настороже. Хруст веток под сапогами, тяжелое дыхание перетрудившихся следопытов он услышал раньше, чем охотники подошли на выстрел и заняли позиции. Сикач бесшумно снял свое стадо и увел подальше от опасности. Дядя Леха вышел с людьми на пустое место, длинно выругался и, приказав сидеть наготове и ждать, с двумя лесниками пошел в обход на загон. Ждали часа два. А когда кабаны черными тенями зашныряли прямо под ружейными дулами, все растерялись, сердца сорвались и забились без ритма, и тут уж было не до пальбы. Успел выстрелить Капустин и снабженец, сидевший рядом с ним. Раздался острый визг. Два сикача чуть было не подкосили одного из охотников, оказавшегося на пути. Он по-козлиному подпрыгнул и удачно повис на ветке. Сикачи шумно промчались и исчезли. Потом прибежал Бережной, нашел в болоте под ранкой, прирезал его. Все-таки трофей, не с пустыми руками. — Мелочь, — презрительно сказал снабженец. — Стоило из-за такого ехать 2000 километров и забираться в горы. Такие и под Москвой есть. «Не олень, конечно», — сказал другой гость, — «и не зубр». «А между прочим, опасно», — заметил тот, который висел на ветке в 3 вершках от клыкастых вепрей. Все смотрели на Капустина, все слова адресовались ему. Слушать обидно. Он вспыхнул, и последние остатки сдержанности покинули его. «Да уж, если пригласил». Решительно поджав губы, Капустин сказал: «Вот что, мы сейчас идем домой. Для Жаркова у нас есть, а ты, дядя Алеха, и ты, он ткнул пальцем в лесников, подавайтесь выше. выслеживаете медведя или оленя, и чтобы завтра на заре. Вопросы будут? Вопросов не было. Он распоряжался в заповеднике, как в своем родовом поместье. Чувство меры было потеряно. «Есть выследить», — отчеканил Бережной. «Медведя или оленя», — повторил Капустин, — «или ты хищников боишься, Бережной?» «Будет сделано», — сказал он. «Разрешите идти». Капустин кивнул. Лесники забрали с собой переднюю ногу под свинков, скинули ружья. «Дорогу домой найдете?» — спросил Бережной. «Как-нибудь», — уже весело ответил Капустин. «Хожено-перехожено, не впервой здесь». Компания разделилась. Семеро пошли через перевальчик в гостеприимный дом на Ауре, трое по долине реки ближе к перевалам. Навстречу нашему оленю и его стаду. А телеграмму я дал по просьбе Саши Молчанова. Борис Васильевич привычным жестом поправил пенсне. Котенко сидел перед ним, облокотясь на колено. Ни словом не перебивая учителя, он выслушал рассказ. Лицо его покраснело, глаза беспокойно светились. «Вон ведь что задумали», — сквозь зубы сказал он. «И этот молодой хлыщ у них в роли щедрого хозяина. Интересное дело. Лучше сказать поразительная наглость. Как в своей вотчине. Дом для гостей. Наем специальных егерей, послушный исполнительный короточ и соответствующий камуфляж. Видите ли, отделу в этом районе нужна база для ученых, командированных в заповедник. Разве кто выскажется против? Биологи, ботаники, почвоведы здесь, конечно, нужны, работается в условиях резервата значительно продуктивнее, чем в институтских лабораториях. Так думает и Пахтан, потому он и вел строительство. А тем временем Капустин начинает прибирать к рукам все это хозяйство. Он понимает выгоды, которые сулит благоустроенный дом охоты, приглашает сюда нужных ему людей и обеспечивает таким образом для себя круг знакомых, которые помогут в личной карьере. Пахтан не очень вникает в эти дела. Он доверяет Капустину и вообще на отдыхе. Оставьте меня в покое. Противозаконные поступки совершаются его именем. Котенко грузно поднялся. Все. Еду на Ауру и разгоняю их немедленно, пока они не наделали серьезной беды. Иного выхода не вижу. Борис Васильевич прищурился. С вашим темпераментом. Знаете, тут партизанским наскоком трудно что-нибудь сделать. Какие у вас факты и доводы? Никаких. Единственное, что можно сделать наверняка, это поймать их с поличным на охоте в заповеднике. Возможно? «Один не смогу», — сказал Котенко. «Почему один?» «Мы попросим содействия в райисполкоме». Котенко кивнул. «Это другое дело». И тогда Борис Васильевич позвонил в район, нашел нужного ему человека. Разговор шел намеками. Котенко догадался, что собеседник учителя уже в курсе событий и только ждет решительных действий. «Выезжать завтра утром», — говорил учитель в трубку. «Нет, не в 9, а в 5. Самое позднее, в 17:30, нужно быть уже на месте. Время выхода на охоту. Да, прямо ко мне. Отсюда газиком доедем до кордона, а дальше на лошадях за ними по свежему следу. Надо самим увидеть, чем занимаются гости. Достаточно одного милиционера с тобой. И нас здесь трое. Договорились? Только непременно в 5, не позже». Борис Васильевич положил трубку, спросил. «Мы найдем на кордоне 5 или 6 лошадей с седлами?» «Думаю, что найдем. Мне придется вернуться к Семенову, предупредить. А Капустина своим приездом вы не насторожите? Постараюсь, чтобы он не видел меня. Тогда возвращайтесь на кордон. Семенов, конечно, будет знать, куда и когда отправится гость. Но иначе какой же он лесник?» Прежде чем покинуть Желтую Поляну, Котенко на несколько минут заглянул к Никитиным. Уже стемнело, в доме горел свет, во дворе никого не было, едва зоолог открыл калитку, как навстречу ему молча двинулась черная тень овчара, «Тихо, Архы!» — сказал он, и овчар тотчас же вильнул хвостом. Большая теплая ладонь пригладила шерсть на загривке собаки. Архы стерся о ноги. От сапог заманчиво пахло лесом, нехоженной землей. Запахи будоражили овчара. Пожалуй, в эту минуту у зоолога и родилась мысль взять Архыза на завтрашнюю облаву. Ему открыла Ирина Владимировна, обрадованная, увела в комнату. «Я на одну минуту», — сказал зоолог. «О, Елена Кузьминична здесь, здравствуйте, очень рад. Как поживает Саша маленькой?» «Спит. Значит, все в сборе, кроме молодых». Он смутился, сказав это слово, но женщины лишь улыбнулись. «Когда ждем Сашу Большого?» «Завтра», — с тихой радостью ответила мать Саши. «Телеграмму прислал из Воронежа. Вот только что. Загостился он, мы соскучились». «И все-таки он немного опаздывает», — с оттенком досады сказал Котенко. «Ничего, мы пока и без него. Как только приедет, пусть срочно топает к Семенову, там разыщет меня». «С Архызом?» «Архызы я возьму сейчас. У вас найдется поводок?» В поспешности сказанного, в неожиданном приказе, в какой-то взволнованной недоговоренности у Котенки, женщины уловили напряжение и тревогу. «Что случилось?» — Ростислав Андреевич спросил у хозяек. «Решительно ничего. Просто у нас с ним одно весьма срочное задание. Нет-нет, не война с браконьерами». Он заторопился. «Хоть чаю стакан», — умолял хозяйка. «Как-нибудь в другой раз. Прошу прощения». Котенко вышел на улицу в темноту, лишь кое-где прорезанную светом из окон. Архыз не рвался на поводке, он не знал, куда идти. Лишь когда они вышли на малозаезженную дорогу за пределами поселка, он принюхался, задрал морду и уверенно потянул вперед на семеновский кордон. Близко к полуночи Котенко подошел к дому лесника. На лавочке светился огонек папиросы. Семенов ждал его. «Как? Сходили?» «Все нормально. Что там новенького?» Ростислав Андреевич кивнул в сторону охотничьего дома. «Вернулись из лесу с кабаньим мясом. И без своих егерей. Видно, послали Алеху с приятелем выслеживать нового зверя. Жинка моя слышала, что завтра на заре идут. Лошадей нужно, Петр Маркович. 5. В седлах, конечно». «Можно и 5. Только седел у меня 4. Вы ужинаете и ложитесь, а я все устрою. Спать уже некогда, раз такое дело. Не сомневайтесь, прослежу как надо. Похоже, кто-нибудь от Алехи прибежит извещать их с часу на час. Архыза возьмите в хату, а то моя собака изведется». Котенко немного поспал, но проснулся вовремя до свету. Едва он поднялся, как овчар с готовностью двинулся к двери. Не зажигая огня, зоолог вышел. В темноте за домом звякали стремена, пофыркивали лошади. Лесник успел изловить их и привести, лишь бы не опоздали товарищи из района, чтобы перехватить до выстрела, чтобы не пострадали заповедные звери. — «Как у тебя? — спросил он Петра Маркович. — «Сам Алеха явился. В третьем уже часе. Свет зажгли, видно, собираются. Кого же он там выследил? Мне за ними придется идти без коня, а уж по моему следу Архыз поведет и вас». От охотничьего дома доносились приглушенные голоса, стук сапог по камням. «Вышли», — шепотом сказал Семенов. «Коней я оседлал и привязал. Вы только не отлучайтесь, теперь каждая минута дорога». С облачного неба лениво капало. Мелкая морось шелестела по листьям, воздух застоялся, было душновато и сыро, как в остывающей бане. Рассвет начинался незаметный, темнота разжижалась постепенно, зеленовато-синие тени окутывали лес и поляну против дома. Ни одна печуга не рискнула подать голос. Близкий ручей, всегда звонкий и слышный, сейчас невнятно бормотал, как под одеялом, казалось, что течет он где-то далеко-далеко. Вышла жена Семенова, тихонько сказала «доброе утро», зажгла печь в летней кухне, поставила чайник. «Вы уж сами, Ростислав Андреевич, я туда пойду прибираться». Райисполкомовский вездеход, подвывая двумя передачами, одолел крутой глинистый подъем от реки, свернул влево к кордону и остановился под громадным дубом против дома Семенова. — Вы даже раньше, — сказал Котенко, пожимая руку учителю. — Знакомьтесь. Борис Васильевич отступил, пропуская своих спутников. — Это Клавдий Иванович Ивкин, заместитель председателя исполкома, когда-то мой ученик. Лейтенант милиции Шведов. — Как здесь? «Спокойно. Охотники ушли в горы минут 40 назад. Мы опоздали? Мы их должны догнать. Лошади готовы. А Семенов ушел следом. Не разойдемся в этой тусклой мгле. Архыз поведет по следу». Подошла жена лесника, прошептала. «Двое гостей остались. Это которые ученые. Сказались нездоровыми. Остальные ушли. С ружьями». Началось утро, ленивое, пасмурное, мокрое. Несмелый ветер потянул вдоль долины. Он обещал разогнать хмару и просушить мокрые леса, но не скоро. Позвякивая стременами, четверо всадников гуськом тронулись к лесу. Котенко ехал впереди. На длинном поводке перед лошадью уверенно шел Архыз.